Радио «Свобода». У микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». В российских средствах массовой информации широко обсуждается ультиматум, который выдвинула отечественной прессе партия «Единая Россия». Председатель Думского комитета по безопасности Владимир Васильев 7 апреля выступил с резкой критикой информационной составляющей противодействия терроризму некоторых средств массовой информации. Не называя конкретно, какие СМИ он имел в виду, он сравнил публикации в них со взрывными устройствами террористов, причем дал понять, что последние даже не так опасны, как первые. Владимир Васильев объявил ультиматум российской прессе. Или средства массовой информации отрегулируют эту проблему сами, или ими займется партия власти, сказал он. В тот же день, 7 апреля, информационную политику с главными редакторами ведущих российских средств массовой информации обсуждал и председатель Национального антитеррористического комитета, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. По словам первого вице-спикера Госдумы Олега Морозова, «Единая Россия» может законодательно провести поправку в закон о средствах массовой информации, в соответствии с которой будет введен полный запрет российским журналистам показа или публикации каких-либо сведений о террористических актах или проводимых контртеррористических операциях. Вот об этом обо всем мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пресс-службы компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Валерий Александр, давайте я процитирую сообщение агентства «Интерфакс» о том, что сказал конкретно, да, глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев, цитирую. Глава Комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев заявил, что будут приняты все меры для наведения порядка в освещении средствами массовой информации чрезвычайных происшествий, в том числе терактов. «Мы наведем порядок. Были времена потяжелее и потруднее, порядок был наведен», сказал он, выступая в среду в Госдуме в рамках часа заявлений. По его словам, то, как некоторые средства массовой информации освещали теракт в московском метро, по сути, вело не к объединению нации, а к ее разделению, что является одной из целей террористов. Мы ждем от журналистского сообщества взвешенной позиции и замечаем, что они делают правильные шаги, идет система внутреннего совершенствования, внутренней ответственности, подчеркнул парламентарий. Однако, заметил Васильев, есть средства массовой информации и журналисты, которые хотят стать героями на сложных чрезвычайных ситуациях. Посмотрите, порой просто есть больные люди, которые имеют возможность вещать на всю страну. Конфликтные люди, сказал глава комитета. Он предупредил, что впредь у них не будет возможности самовыражаться подобным образом. Либо будут приняты определенные меры по корректированию внутри нашей информационной системы в коллективах и руководителей этих уважаемых изданий. Либо же давайте мы будем законодательно эти вопросы рассматривать, подчеркнул Васильев. При этом он не уточнил, о каких именно изданиях и руководителях идет речь. Конец цитаты. Ну, давайте ваше мнение узнаем вначале, пожалуйста. Александр.
Ну, что я могу сказать? Естественно, опаснее, чем террористы, взрывающие метро. Что касается, способствует или не способствует пресса единению общества, то, опять-таки, естественно, не может быть никакого единения общества вокруг власти, которая своей многолетней политикой привела к терроризму. И, естественно, попытки партии власти перекрыть для общества возможность освещать террористические акты так, чтобы была понятна их причина, то есть политика власти.
А вы что скажете, Валерий?
А я могу сказать, что партия власти пугает, а мне не страшно. Я не верю в реальность этих ультимативных заявлений. Я считаю, что здесь сработал такой синдром Путина. Да? Случился теракт, ну, значит, надо что-то запретить. Партия власти... ну, а что запретить? Да? После американцев и террористов у партии власти есть только один враг – журналист. Это враг номер три. Ну, значит, давайте запретим журналистов. Мы же не можем запретить террористов и американцев. Наиболее уязвимая для партии власти социальная группа – это журналисты. Поэтому они апеллируют к нам. Вот. А мы, собственно говоря, их, ну, с моей стороны, я могу сказать, да, только лишь с своей точки зрения, мы их уже не особенно боимся. То есть я не верю, что за этими декларативными заявлениями есть хоть какая-то реальность, кроме демагогической и пиар-реальности, к сожалению. При этом я понимаю логику, которой они руководствуются. Они рассматривают террористов как своих пиар-соперников. То есть они считают, что террористы, они затевают свои теракты тоже для пиар-компании. Ну, а кто им в этом первые помощники? Конечно, журналисты. То есть террористы совершили теракт, журналисты об этом рассказали. Все получилось. Пиар-цепочка, она выстроена, как они считают, безукоризненно, и если они вырубят из этой пиар-цепочки одно звено, то для террористов отпадет необходимость совершать теракты, потому что о них никто писать не будет. Вот. Но мне кажется, что для террористов наличествует иная, более важная мотивация, нежели та, которую подразумевает под террористической реальностью партия власти. То есть мне кажется, что это реально сводится не только лишь к социальному протесту, к безграмотной варварской политике власти на Северном Кавказе, но еще к религиозная экзальтация, которая вообще не поддается никакой классификации и не поддается никакому манипулированию, кроме манипулирования того, которое задействовано и интегрировано в эту религиозную сферу. То есть тип религиозной экзальтации, он в сущности не обращен к славе земной, то есть к пиару. Он не рассчитывает на некое воздаяние и вот эту вот славу посмертную, которая там его будет окружать в этом мире. Человек, совершающий теракт, рассчитывает на то, что в раю его встретят гурии, что его примет на личной аудиенции Аллах, и это его вполне устраивает. То, что об этом не раструбят журналисты, это для него уже дело десятое. И я не думаю, что если журналисты не будут об этом рассказывать, теракты прекратятся.
Ну, вам не страшно, конечно, я понимаю, да, Валерий, но все-таки, знаете, все-таки у «Единой России» в Госдуме большинство, я вот еще процитирую выдержку из «Независимой газеты». Первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов вчера подтвердил «Независимой газете», что Васильев был уполномочен фракцией «Единой России» на такие его выступления, и что действительно их можно считать своего рода ультиматумом. Он отверг какую-либо связь между озабоченностью единороссов плохим поведением СМИ с их расследованиями по поводу проекта «Чистая вода» и напомнил, что после теракта на Дубровке в 2004 году, когда НТВ показывал штурм театрального центра в прямом эфире, чем сильно возмутился, в частности, Владимир Путин, в партии уже было принято политическое решение откорректировать закон о средствах массовой информации. Морозов имел в виду поправку о полном запрете показа или публикации каких-либо сведений о теракте или проводимых контртеррористических операций. Однако, по его словам, тогда на совещании с руководствами СМИ именно Путин попросил «Единую Россию» таких поправок не принимать, сославшись на то, что медиа решат все эти проблемы внутри себя. Но поскольку никакого внутреннего урегулирования так и не случилось, мы можем эту поправку вернуть, пообещал Морозов. Конец цитаты. Александр.
Ну, во-первых, насчет «они пугают, а нам не страшно», я что могу тут сказать? Я не исключаю, что какие-то очередные драконовские законодательные ограничения будут введены. Но насколько они повлияют? Ну, даже, возможно, у нас несколько увеличится количество политзаключенных в связи с этим. Но каналы информации все равно перекрыть не смогут сегодня технически. Уже не то время. Значит, людей, готовых даже рисковать своей свободой ради распространения этой информации, все-таки в обществе найдется достаточное количество. Теперь вот тут затронута была очень важная тема и как раз, с моей точки зрения, центральный момент.
Александр, можно? Давайте чуть попозже сейчас перейдем на маленький перерыв и после объявления уже.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктора Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель интернет-издания «Грань.ру» историк Александр Скобов. Александр, вот на что вы обратили внимание, я так понимаю, что вы хотите как раз начать разговор по поводу другой инициативы тоже единороссов, и в частности депутата Роберта Шлегеля, который...
Да, совершенно верно.
Да, пожалуйста.
Совершенно верно. Значит, здесь был затронут только что моим коллегой вопрос о мотивации террористов. Собственно, что вызвало первый всплеск ярости представителей партии власти? То, что некоторые издания либо цитировали, либо излагали заявление лидера вооруженного подполья Северокавказского Дока Умарова, где он объяснял как раз в связи с чем он, допустим, это действительно он, это сейчас вопрос спорный, некоторые подлинность его вот этого видеообращения оспаривают, но, допустим, это он. Значит, вот ради чего и по каким причинам он эти террористические акты организует. И, ну, само это видеообращение в некоторых интернет-средствах информации появилось. Ну, а большие какие-то газеты, они что-то цитировали, что-то излагали из того, что он, вот, Дока Умаров, заявлял.
Вы считаете, что именно это?
Да, именно это. Именно это. Потому что это заставляет общество рассмотреть те мотивы, которые ведут людей на путь террора. Хотя бы рассмотреть. Я не говорю согласиться с ними. Я не говорю сказать террористам, ну так вы правы и делайте дальше так, как вы делаете. Но хотя бы попытаться разобраться в причинах. О причинах этого лидеры террористов, хотя очень часто косноязычно, коряво, но все-таки что-то говорят. В частности, тот же Дока Умаров говорил о мести за погибших мирных жителей, убитых во время сбора черемши войсками российскими, которые в этом районе вроде как проводили операцию военную против вот, вооруженного подполья. И этот случай, действительно, за последнее время такой наиболее ставший известный случай. Я недавно слышал выступление Юлии Латыниной, которая доказывала, что те, кто организует террор, они очень отдаленное отношение имеют к тем людям, которые реально пострадали вот от этих всех спецопераций, вот этих всех зачисток. Но давайте теперь посмотрим немножко на историю. Вот данные, самые осторожные, самые консервативные, я бы сказал, данные о жертвах чеченского населения в ходе второй, только второй чеченской войны, то есть с 1999 года по наше время. Самые осторожные данные приводит правозащитный центр «Мемориал». Потому что он оперирует только теми данными, которые ему удается проверить. Далеко не все удается проверить. Естественно, чеченцы всегда называют гораздо большие цифры. И это тоже естественно, это тоже понятно.
Ну, какие данные?
Ну, вот данные мемориала, что вот за вторую войну погибло до 25 тысяч чеченцев. Из них в так называемой активной фазе военных действий, которую обычно так относят до весны-лета 2000 года, где-то около 10 тысяч, ну и оставшиеся 15 за все оставшиеся годы, когда вроде бы активных боевых действий не велось, и война ушла в форму такой вялотекущей партизанщины. С небольшими очень стычками, с какими-то диверсиями, засадами. Вот. Это, значит, вот до 25 тысяч погибших чеченцев. Ну, а как они, собственно, как они погибали? Я несколько хочу привести примеров в свое время наиболее нашумевших. Потому что, конечно, таких примеров гораздо больше. Может быть, чуть менее ярких, чуть менее страшных. Октябрь 99-го года. Ракетный обстрел Грозного. Почему это стало широко известно? Потому что Грозный тогда контролировался еще масхадовскими властями. Там было полно журналистов самых разных, и российских, и иностранных. И это все могло быть зафиксировано. Значит, три ракеты. Одна взрывается на центральном рынке. погибает 61 человек, другая взрывается над мечетью, в которой во время вечерней молитвы 60 человек находился, из них 41 человек погибает. Третья взрывается во дворе родильного дома. Погибают 13 женщин и 15 новорожденных детей. Еще 7 человек погибают рядом там, на остановке на улице. Более 400 раненых в результате вот этого обстрела. Ну и таких обстрелов, бомбардировок, их было за эту войну очень много. Дальше. Так называемые...
Так а вывод, Александр, какой? Если проводить параллели с той темой, которую мы обсуждаем в данном случае.
А вывод тот, что может вести людей к террору. Людей к террору может вести не только то, что у них родственники какие-то пострадали и погибли, но и просто чувство элементарного возмущения, чувство элементарной справедливости, потому что подавляющее большинство и карательных зачисток с массовым гибелью населения, и вот этих неизбирательных обстрелов, они даже не были расследованы. Никто из виновных не понес наказания. Российские власти неизменно прикрывали и выгораживали виновных в настоящих военных преступлениях, совершенных российской армией в ходе Второй Чеченской войны. Справедливости нет. Значит, вот это, я не говорю об организаторах, об идеологах террора, которые могут руководствоваться, естественно, совсем другими какими-то мотивами. Но те люди, которые идут непосредственно исполнять эти террористические акты, вот я об их мотивах сейчас говорю.
Понятно. Я хотел бы еще привести одну выдержку из сообщения Интерфакса. Глава комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев, он напомнил о том, какую жесткую информационную политику проводили британские власти после терактов в лондонском метро и власти США после 11 сентября 2001 года. И вот что интересно. Кроме того, Васильев выразил возмущение в связи с тем, что чрезвычайные ситуации используются для разделения людей по материальному признаку. Достаточно дорожно-транспортного происшествия и уже начинают делить общество на богатых и бедных, заметил он. Глава комитета считает недопустимым, когда средства массовой информации способствуют разжиганию национальной розни и социальной розни. Конец цитаты. Да, пожалуйста, Валерий.
Я могу сказать, что отчасти все равно с аргументацией Владимира Васильева я согласен. Говоря о том, что СМИ в России могут что-либо разжигать, он так или иначе отталкивается от очевидности. Но разжигание — это же не на пустом месте. То есть, действительно, то, о чем мы сейчас говорили, о чем говорил мой коллега, вот, это те самые факты, которые СМИ в том числе должны рассказывать, причем рассказывать не только на страницах «Новой газеты» или других изданий с локальным распространением, но на страницах центральных, может быть, даже правительственных изданий, если правительство хочет отнестись к этой проблеме объективно и устранить ее в действительности, а не просто исключить ее из реальности своего телевизора. Основной упрек террористам, который выдвигается, например, людьми, которые отчасти понимают, почему они дошли до жизни такой, это в том, что они совершают теракты против мирных жителей. Да? То есть, ну, если вы имеете претензии к власти, так идите с бомбой к Кремлю и взрывайте Кремль. То есть почему вы взрываете поезда? Да, почему взрываете автобусные остановки, почему взрываете автомобили простых, ничем вроде не провинившихся перед вами российских граждан. Вот. Это помимо того, что они нарушают заповедь «Не убий», которая, в общем-то, с такой же легкостью, противоречащей вроде бы показному христианству, нарушает российская власть. Но вот то, что привел сейчас мой коллега, эти цифры, они ведь действительно не выходили за рамки вот тех самых локальных изданий, распространяющихся в резервации под названием «Оппозиционная пресса». Вот. Эти данные широко неизвестны российскому читателю. Наверное, нужно, чтобы он их узнал, наверное, нужно, чтобы он их осмыслил. Поэтому, если бы он отталкивался от них, наверное, он бы мог бы понять какой-то вот этот психологический механизм, который приводит к феномену террора, который не уничтожит никакими угрозами, никакими запретами, никакими зачистками на Северном Кавказе. К сожалению, уничтожение насилия, как известно, провоцирует насилие. В данном случае мы имеем дело с вечным двигателем, который никакой сортир слить не получится. Вот, собственно говоря, действительно, СМИ должны, если подходить к этому с точки зрения журналистского канона классического, СМИ должны рассказывать об этом. Безусловно, страну наверняка поразил тот факт, что одна из шахидок была учительницей. И это правильно, что СМИ об этом рассказали.
С двумя высшими образованиями.
Это, по крайней мере, заставляет задуматься, почему человек, вероятно, с тонкой организацией, очевидно, с хорошим интеллектуальным уровнем, так странно решил покончить со своей жизнью. Это приводит, по крайней мере, общество в ступор, в недоумение. То есть это правильно, это замечательно, что об этом стало известно, и благодаря интернету это стало известно широко, а не только вот в тех самых группах резервации, о которых я говорил. Вот. Упоминая, что я отчасти согласен с аргументацией Владимира Васильева, я бы хотел просто отметить, что, ну вот как журналист, например, я считаю, что галимое цитирование террористов или людей с ними как-то иначе связанных действительно, пожалуй, недопустимо. Такая информация должна подаваться в определенном критическом контенте. Должен включать в себя, возможно, какую-то не только авторскую позицию, если таковая наличествует, но и мнение экспертного сообщества, которое оценивает данное заявление не только на его реальность и принадлежность тому или иному лицу, но и на его, так скажем, на его, собственно,
логику.
Да, на его логику. То есть, да, на
даже
его,
даже да, Единой России можно предоставить слово, чтобы она...
Даже, и даже, скорее всего, нужно. То есть у них будет уже заранее стартовая площадка для всех их грядущих запретов. Я думаю, что журналисты должны подходить к этому именно так. То есть не создание просто определенного какого-то тумана вокруг сообщения, а создание хорошего критического контента. И, в общем-то, многие российские СМИ сейчас работают именно по этому пути, исключая, может быть, интернет-новостные издания, которые просто обязаны выдать новость, а потом уже ее объяснять. Вот. Ну, собственно.
Да, я вот зачитаю, Роза нам пишет, а мне самые больные люди у нас находятся в Госдуме, в партии «Единая Россия». Заткнуть рот средствам массовой информации, а потом заткнуть рот народу. Я считаю, нужно ответ и ультиматум честных средств массовой информации полностью разоблачать все действия Госдумы, которые ведут к развалу государства. Конец цитаты. Написала нам Роза. Спасибо, Роза. А я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Сможет ли украинская оппозиция стать сильной альтернативой власти? В программе участвует премьер оппозиционного правительства, депутат Верховной Рады Украины Сергей Соболев, ведущий Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Бееснев и политический обозреватель интернет-издания «Грань», РУ, историк Александр Скобов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Киргизии Бишкеке около 70 человек получили ранения в результате беспорядков минувшей ночью. По последним данным, жертвами волнений в республике стали 76 человек. Сегодня проходят первые похороны погибших. 9-10 апреля объявлено в стране днями национального траура. Госдума России сегодня приняла в первом чтении проект постановления об амнистии к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», согласно документу, амнистия коснется 260 человек. На полигоне Каменка в Ленинградском военном округе из-за ошибочного выстрела из танка погибли два лейтенанта. Сообщается, что инцидент произошел во время ночных стрельб. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Обвинение пока никому не предъявлено. На юго-востоке Афганистана при крушении вертолета НАТО погибли трое военнослужащих и местный житель. Представитель талибов утверждает, что машина была сбита. Президент США Барак Обама и ряд его высокопоставленных сторонников-демократов призвали американский Сенат как можно быстрее ратифицировать новое соглашение с Россией о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Таиланде полиция использовала слезоточивый газ для разгона оппозиционеров, собравшихся перед зданием Народного телеканала в окрестностях Бангкока. Тысячи сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, требующих отставки правительства, штурмовали сегодня офис редакции. Сообщается, что им удалось занять здание. Предварительные результаты прошедших в четверг на Шри-Ланке парламентских выборов свидетельствуют о победе партии президента Махинда Раджапаксы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные ультиматуму, предъявленному партией «Единая Россия» российским средствам массовой информации, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону поисковой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну вот я хотел бы еще обратить внимание на одно сообщение. Это агентство «Тартас» сообщает. Оно сообщает о том, что же предлагает «Единая Россия», собственно говоря, для того, чтобы вот решить эту проблему, о которой мы сейчас говорим. В условиях террористической угрозы должна действовать четкая система информационного обеспечения граждан. К такому выводу пришли участники заседания трехпартийных клубов «Единой России», где обсуждались меры по противодействию терроризму. Перед лицом угрозы особенно важна консолидация власти и общества, заявил замсекретаря Президиума Госсовета Единороссов по креативу Юрий Шувалов. Он подчеркнул, что речь идет не об ограничении возможностей средств массовой информации, а лишь о формировании позитивного настроя с целью психологической информационной поддержки граждан. Шувалов предложил даже подумать о создании некой информационной площадки. «Мы должны находить такие площадки, создавать такие структуры, которым будут прислушиваться все политические и общественные силы. Таких структур сегодня недостаточно. Я не говорю о том, что мы создадим их сегодня, но этой работой нужно заниматься», считает он. «Сейчас же, по его мнению, даже работы служб общественных связей недостаточно скоординированы». Конец цитаты. Ну, что скажете, Александр?
Ну, что я скажу? Будут создавать позитивный образ, лишь бы не ставился вопрос об ответственности власти за то, что в стране происходят террористические акты.
Лицемерит власть.
Безусловно, лицемерие.
Не думаю, что на эту площадку яблоко, допустим, пустят.
Естественно. Я еще хочу обратить внимание, вот, может быть, тут недостаточно четко прозвучал такой момент, ведь вот этот гнев представителей партии власти, конечно, вызвала не «Новая газета» и не интернет-газета «Грани.ру», которая как раз и относится к той самой резервации, о которой Валерий говорил, которая, в общем-то, имеет очень незначительную аудиторию. Гнев вызвала не полностью послушная поведение больших газет, достаточно лояльных нынешнему режиму, которые, тем не менее, подняли вопрос о ответственности власти за то, что происходит. Вот это уже становится по-настоящему опасно. То, что напишет «Новая газета» или напишут «Грани.ру», все во власти давно прекрасно знают и другого от них не ждут. А вот те средства массовой информации, на которые власть привыкла опираться, вот когда они начинают как-то по-другому себя вести, вот это уже приводит власть в панику.
У нас звонки. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня вопрос к политическому обозревателю. Так, вы скажите, пожалуйста, вот там сколько погибло чеченцев, посчитано? А сколько погибло русских, посчитано или нет? И еще один вопрос. Сейчас там русских почти вообще не осталось. Их просто оттуда выдавливают. И еще больше и больше выдавливают. Может быть, 282-ю статью уже отменить надо? Всего доброго.
Спасибо за вопрос. 282-ю статью надо отменить. Об этом я высказывался неоднократно, потому что она используется для идеологических преследований, политически мотивированных. Русские из Чечни выдавлены давно, практически полностью, еще до Первой Чеченской войны. И, собственно говоря, вопрос об их защите не стоял и не стоит, потому что их там практически не осталось.
Ну, вот. Ну что, в принципе, если так дальше рассуждать, то вообще не имеет смысла рассуждать серьезно об отделении Северного Кавказа в целом.
Что касается отделения Северного Кавказа, мое мнение здесь, я его всегда высказывал и продолжаю его придерживаться, что если перед началом Первой Чеченской войны еще можно было обойтись отделением одной Чечни, причем можно было как-то провести это отделение так, чтобы это было на приемлемых и выгодных для России условиях, то на сегодняшний день ситуация настолько запущена, она намного хуже, что, по-видимому, уже ряд еще республик, кроме Чечни, фактически являются уже отрезанным ломтем. Опять-таки, хочу вспомнить недавние выступления не только Юлии Латыниной, но вот и Алексей Венедиктов недавно в этом смысле высказывался, и Николай Сванидзе, которые тоже как бы себе сами задавали вопрос, а может быть отпустить Чечню или отпустить Кавказ, и тогда не будет вот всего этого ужаса, и отвечали на этот вопрос поздно. Уже не поможет, потому что те, кто воюет против России на Северном Кавказе, они воюют не за независимость, они исламисты, и они воюют за всемирный исламский халифат, за завоевание России, за подчинение России законам вот этого самого исламского, фундаменталистского, средневековым законам этого самого халифата. Поэтому они не хотят от нас отделяться, они ведут агрессию против нас.
Ну, понятно, да, Александр.
Да, вот есть такой аргумент, что, собственно говоря, вопрос об отделении вообще не стоит на сегодняшний день.
Снимаем вопрос. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это хорошо, что вам не страшно. Но я был подростком в 68-м году и помню разговор взрослых, которые говорили о возможности введения войск в Чехословакии. Ну что вы, не идиоты ли они? Ну и примерно помню те же самые разговоры, когда начинали душить НТВ. Характерно, что это сказал Васильев. Он до некоторого времени был еще относительно вменяемым в этой самой «Единой России». Но, во всяком случае, я и мои друзья давно готовы к тому, чтобы слушать «Свободу» со спутников. Интересно, хватит ли идиотизма у наших единороссов, чтобы сбивать спутники. Ну и вообще, как говорил Твардовский в своей поэме, и, к слову, о непосвященных. Где взять их? Все посвящены. Все знают все. Беда с народом. Так что пресечь это не удастся. Что касается истоков терроризма, я бывал в Чечне в Первую войну, видел всякое. Так что я знаю, за что. Я сам живу в Москве, езжу в метро и для себя исключения не жду, хотя и был против войны. Я виноват хотя бы уже в том, что допустил до власти этих уродов, наших общих оккупантов. Ну а вообще по этому поводу есть хорошая работа Карла Ясперса «Вопрос виновности». Там сказано все.
Спасибо, Аркадий, за такой комментарий.
Что оккупанты всегда мне режут слух, эти оккупанты еще ходили вчера с нами по одним петербургским улицам, а сегодня ходят с вами по московским. Они вышли из нашей среды, и при всей, может быть, иноприродности, которая сообщает им государство, они остаются нашими соотечественниками. И расценивать их, наверное, следует именно с этой точки зрения, а не как инопланетян. Я понимаю, в общем-то, весь пафос этого выступления, но государство – это не то, чего надо бояться. Говоря о том, что они пугают, а нам не страшно, мне не страшно. Я имел в виду то, что я не склонен бояться государства. Есть на свете вещи гораздо более страшные. Государство, безусловно, это великолепнейший аппарат насилия, который, к тому же, обладает, следуя ленинской терминологии, монополией на это насилие. И очень сильно возмущается, когда кто-либо эту монополию, как, например, террористы, пытаются у них оттяпать. Но в России давно уже выработался замечательный механизм сопротивления и интеллектуальному, и нравственному, и физическому насилию. И попытка наступить на очередные грабли, наступив на горло, да, песни СМИ, меня лично не пугает. Ну, может быть, да, исходя из пафоса, и мало горя мне свободно ли печать морочит олухов, или чуткая цензура журнальных замыслов стесняет балагуры.
Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я еще помню тот момент, когда новая газета называлась «Новая еженедельная газета». Это был тот год, годы 92-93, когда Говорухин бегал, снимал вот этот страшный пожар вокруг Белого дома. И он написал там блестяще с Румянцевым, который один из авторов Конституции Российской Федерации, он написал «Великая криминальная революция». Вот эта либеральная идеология, которая сейчас развернулась на всей территории, когда разрешено все, возник невероятный слой чудовищно богатых людей, просто рвачей, шакалов, и на другом полюсе беднота, и в том числе маленькие народности. Поэтому надо глядеть в корень, а вы сейчас вокруг и около. Поэтому то, что вы сейчас делаете, конечно, вы покрываете и копаетесь в мелком, в частном. Киргизия, что, о чем говорит? Нет заводов, нет фабрик, кохи, гайдары, чубайсы, ельцинизм. Вот сейчас над страной навис. И эта же система, она должна быть свергнута. Вот в чем вопрос.
Да, очень интересно. Да, пожалуйста,
мне. Да, можно мне немножко пополемизировать отчасти с Валерием, отчасти вот с
Николаем Михайловичем.
Да, слушателем Николаем Михайловичем. Я не так благодушно как раз настроен, как Валерий. Я считаю, что та новая правящая элита, которая сформировалась в России после перестройки, отчасти в 90-е годы, отчасти уже в 2000-е, она оказалась скороспелым, пустоцветным, и ничего позитивного в стране не произойдет, пока эта правящая элита не подвергнется достаточно кардинальной ротации, пока элита правящая не сменится. И в этом плане, наверное, я даже соглашусь отчасти вот со слушателем. Я только категорически с ним не соглашусь, что виноваты в формировании такой элиты либеральные идеи. И вот существует такой действительно стереотип, укоренившийся в значительной части общества, что либералы это те у нас сегодня, которые ну просто хотят, чтобы было все как при дедушке, как в 90-е годы. Это не так, это неправда. И значительная часть людей, придерживавшихся либеральных взглядов, не принимала уже в 90-е годы того, что тогда происходило.
Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте. Есть у нас такой финансовый пророк Михаил Хазин. Так вот, он недавно выдал, что за последние 10 лет из России вывезено 22 триллиона долларов, учтя при том, что золотовалютный запас составляет всего 450 с лишним миллиардов. То есть 4-5 раз больше. И так не пора ли называть этих людей не олигархами, а вампирами, как в Румынии, которые терзают тело России?
Из России было вывезено большевиками, сколько было продано в первые годы после революции. Дело в том, что вот я согласен со словом «ротация» применительно к власти, но не согласен со словом «свергнуть». То есть этот глагол лексикона, из сленга русских революционеров начала 20 века, который перекочевал в некоторые свои нынешние позиции, мне, например, очень здорово претит. Я считаю революцию истерикой истории, и как любая истерика, она не заслуживает, она не способна привести к ни к чему позитивному и рациональному. То есть она заряжена исключительно отрицательно, заряжена исключительно разрушение. И недаром, например, существует поверие, что любой гнев, любая истерика для человеческого естества, для человеческого существа, для человеческой личности настолько губительна, что отбрасывает его в его нравственном развитии на многие годы назад. Также революция отбрасывает нас на многие поколения назад. Я не считаю революцию приемлемым путем даже в этой чудовищной ситуации.
Лора нам пишет: власти желают, чтобы средства массовой информации транслировали только их безудержное вранье, что в Беслане детей расстреляли террористы, а в Нордосте газом задушили тоже террористы. Забывают, что вранье разрушило такой колосс, как СССР, и это же вранье погребет их еще быстрее. Конец цитаты. Валентина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Я, во-первых, хочу сказать, что жалко всех погибших людей, независимо от какой национальности. Теперь второе, я хочу реплику просто дать по поводу социальной розни. Дело в том, что наши сверхбогатые сами дают большие поводы для этого. На Западе люди богатые, давно разбогатевшие, честным путем более-менее, потому что уже лет 200 прошло, и они платят налоги как положено, а у нас уравниловку сделали. В конце 80-х ведь были противоуравниловки. Вот социализм плохо, потому что уравниловки. А когда выгодно себе, вот тебе уравниловка, плоский закон.
Спасибо, Валентина Николаевна. Да, вот по поводу социальной розни, это, кстати говоря, очень отдельная тема, вообще можно поговорить, кто виноват. Например, тот журналист, который опубликовал материал о том, как человек с мигалкой сбивает, да, на улицах там людей, например, или там попадает в аварию и быстро скрывается, а потом его ГАИ всячески, так сказать, там легализует и тихонько отмазывает от судебного разбирательства. Или виноват человек с мигалкой в конечном итоге. Да, Георгий из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотел бы вот такую вещь озвучить. Сейчас в межвыборное время нужно было бы бойкотировать политическую партию «Единая Россия» и подготавливать общероссийский круглый стол для изменения ситуации. То есть продолжить то, что мы не сделали в 91-м году. Не запретили коммунистическую партию и не посадили на скамью подсудимых. Сейчас на страной владеют те же большевики, по существу, их прямые наследники. Если это будет сделано, то есть нужно процент не голосующих, а процент не голосующих. То есть всей страной бойкотируют любые выборы. Если это произойдет, значит, тогда страна может свои технологии преодолеть технологию протыривания к власти. Если это будет взято на вооружение, нужен круглый стол всероссийский.
Спасибо, Георгий. Понятно, да. Ну, Александр, я не представляю себе, как это можно делать. Некий круглый стол всероссийский. Что это? Это
учительное собрание, наверное.
Ну, круглый стол. Видимо... Круглый стол, я так скажу. Вот когда реальный будет общественный подъем, когда реально десятки тысяч людей станут выходить на митинги, демонстрации, протеста и требовать каких-то решений не только от властей, но в том числе и от всяких разных направлений оппозиционных политиков. Вот тогда они очень быстро договорятся и о круглых столах, и о каких-то других столах. Вот это произойдет как-то само собой. Они сегодня все ломаются по этому поводу в той или иной степени, крутят хвостами, ну, потому что реального общественного подъема нет.
Я хочу заметить, как легко мы от темы СМИ и террористы перешли к теме дееспособности этой власти и ее перспектив.
Вы знаете, я думаю, да, я тоже подумал на эту тему, Валерий, я думаю, все-таки события в Киргизии произвели впечатление на слушателей, все активно сейчас их отслеживали, и, конечно же, подсознательно, видимо, задают вопрос себе, так или иначе, да. А что происходит? Неужели такое возможно в далекой, ну, скажем так, Киргизии, которую Шендерович назвал близкой Киргизии? Борис Владимирович из Иваново, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день, друзья мои ведущие и слушатели свободы. Вот, вы зовете из Иваново, Борис Владимирович. Я не буду говорить о нашем экономическом положении. Я хочу сказать, выразить восторг киргизами и греками, которые поднялись все-таки против власти. Но у нас народ забитый, русоватый, ленивый, выпивший, продажный. Так вот, тому мужчине, который сказался против Гайдара и Чубайса, я хочу сказать вот что. В 92-м, 93-м, 94-м годах были шансы. Даже во время господина этого Горбачева, кооперативы, был шанс России стать великой державой, но наш традиционный пьянство, даже на щучевеление, на авось, вот к чему и привело. В 2000 году хотели порядок, не работая. Кто что-то делал, они будут пить, шататься, гулять, воровать. Что и сделали, сами растащили все производство, сельское хозяйство, все разворовали. Именно не Гайдар, не Чубайс, не Ельцин, а именно сами Иваньки, Петьки, Рыжки наши.
Понятно, менталитет такой у русского народа, да. Надежда из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я услышала, что нужна ротация элит. Ну а какой о ротации может идти речь, когда у нас нет основополагающей вещи, честных, свободных, прозрачных выборов? И вот все усилия власти патологически направлены, чтобы не допустить этой прозрачности, чтобы не дать победить, не победить, а проиграть этой самой Единой России, что абсолютно очевидно, особенно в последнее время. Вот так я хочу выразиться.
Пожалуйста, Александр, ответьте, Надежда.
Ну вот именно поэтому я, в отличие от Валерия, все-таки считаю, что без какой-то формы революционной встряски у нас в стране дело не обойдется. Представить себе смену правящей элиты исключительно в рамках плавных ныне действующих выборных процедур я не могу. На сегодняшний день избирательная система в России настолько изуродована, что фактически исключает проникновение в легальные представительные органы нежелательных для власти элементов. Другое дело, что революции, естественно, могут быть самые разные. Одно дело киргизская, вот эта революция, я еще не знаю, чем она закончится, и боюсь просто...
70 пострадавших, убитых, вернее.
Да, вот 76. Я боюсь накаркать, чтобы еще хуже там чего-то не было. Другое дело, та же самая революция украинская, оранжевая, чтоб про нее там не говорили, что она не установила и подлинные демократии, что страна осталась все равно во власти олигархических кланов. Но, между прочим, то, что там сегодня произошла смена правящей команды, произошла мирно, произошла конституционно, это завоевание той самой ненавистной нашим провластным всем товарищам оранжевой революции. Это ее завоевание.
Виктор Михайлович из Краснодара, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Знаете, я вот по поводу Единой России хочу сказать. Эта партия, она, в принципе, как коммунист, только в овечьей шкуре. От нее ничего хорошего практически никогда не будет. Я даже вот смотрел по налогу ЕСН. Единый социальный налог, вы, наверное, знаете такой. В законе там так гласит. Если ты заработал в год 415 тысяч, по-моему, либо за день заработал, отдал с этой суммы налог, единый социальный налог, который идет на пенсию и на прочее, то с остальной дальше суммы, которую ты заработал, ты не платишь. А вот эту сумму 415 тысяч зарабатывают в год примерно процентов 80 населения. А процентов 20 богатых, для них эти 415 тысяч он зарабатывает за неделю, там, за месяц. То есть остальные 11 месяцев он вообще не платит налоги, вот этого единого социального налога. Поэтому какой может быть справедливости говорить? И этот налог протолкнула, я думаю, только Единая Россия. Для чего она протолкнула? Понятно, чтобы меньше платить налогов.
Спасибо, Виктор Михайлович. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Ну вот я слушаю тоже, как говорится, кипит мой разум возмущенный, да. Вот все у нас несправедливо, вот что не возьми. Сейчас вот пошла на пенсию. Ничего невозможно добиться. К 91-му году 20 лет у меня уже было стажа. Вот, мне дали валоризацию 270 рублей. Вот как вы считаете, это правильно?
Это в месяц, валоризация, ну да.
Валоризация, да. Написала на Пенсионный фонд России, вот третий месяц они разбираются, нигде концов не могу найти, звоню, а причем тут я, вот каждый, понимаете, в райсобес, это я пример привожу, вот все у нас так, и в медицине, в райсобес придешь, сидят вот эти женщины, какие-то малообразованные, кто их туда поставил, понимаете, нигде ничего не добьешься. И у нас просто я, хочу обобщить, что у нас народ вообще гражданского сознания нет, лишь бы вот ему было хорошо, правильно мужчина сказал, продажный, этот русоватый, и вообще это нет у нас солидарности у людей, в отличие от европейских стран, понимаете, ну, поэтому такое творится, вот лишь бы ей, вот она вот из деревни сидит, лишь бы ей было хорошо, вот ей там дали вот оклад, какие-то премии, подарки, вижу, несут, понимаете, нет у нас гражданского общества, и везде, и бабульки у нас такие, вот ей добавили 300 рублей, она рада, ветеранам, да, ветеранам.
Спасибо,
людям.
Татьяна, спасибо, если, понятно ваше,
если
да.
Если нет гражданского общества, что вы ждете от прямых и честных выборов?
Вот я как раз хотел обратить внимание, интересно, как мне буквально сегодня на сайте интернет-издания, в интернет-издании газета.ру появилась статья редакционная «Цезарь вне подозрений», как раз свидетельствующая о том, какие настроения у людей вот в России. Вот что я зацитирую немножко. «Недовольство граждан тем, как государство выполняет свои функции, в частности, по обеспечению безопасности, не распространяется на первых лиц даже в случае чрезвычайных ситуаций. Свежие данные Фонда «Общественное мнение», проведшего исследование сразу после террористических атак в московском метро и Кизляре, показывают нам наш интересный автопортрет. Мы испуганы, но довольны. Наше материальное положение в целом ухудшилось, а положение страны вызывает опасения. Однако правительство работает скорее хорошо, чем плохо. Авторитет же наших политических вождей, даже руководящей и направляющей партии, находится на недосягаемой высоте. При этом 43% опрошенных ФОМом считают, что теракты можно было предотвратить. А значит, вроде бы среди них должна быть высока доля недовольных тем, что государство, то есть логически рассуждая, верховная власть, выполняет одну из своих основных задач обеспечения безопасности граждан неудовлетворительно. Доля эта, однако, вовсе не выглядит высокой. Может быть, в этой связи следовало бы отойти от популярной дихотомии государства и общества, разделив первую часть на государство, в котором царит непорядок, и правителей, которые практически непогрешимы». Конец цитаты.
Ну, что? Я, если можно, скажу уже кем-то процитированную мысль о том, что народ на самом деле... Это интеллигенция. В России это так. В этом плане народ пока еще существует, это мыслящая субстанция. И более того, она способна влиять на власть, и она даже отчасти представлена власти. Поэтому я не оставляю некоторых, может быть, наивных и радужных надежд на некоторое ненасильственное, на некоторую ненасильственную деформацию этого режима.
Очень коротко итоги нашей беседы, пожалуйста, Александр. 20 секунд.
Ну, итоги. Я хотел бы вернуться, между прочим, к вопросу социальных противоречий в нашем обществе. Почему у нас богатые наши, например, или власть имущие, такие плохие? Да потому что они не учены, в отличие от западных богатых, западных власть имущих, длительной классовой борьбой.
Все. Спасибо большое, Александр. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14:00 на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Калека Синишмана на золотой маске. Встречи в России. Международный фестиваль русских театров СНГ и Балтии. Солнечная система в фильме Гарика Сукачева. Вокальный дуэт сестер Айнбиндер. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Специальный корреспондент Радио Свобода Вадим Дубнов продолжает онлайн-репортаж из Киргизии.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о судебных перспективах компании «Роснефть».
Право автора.
Портативное счастье. Для каждого. Даром. Писатель Александр Генис. О чтении.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».